Давайте сейчас помолимся с вами еще. Господи, мы обращаемся, Отец, к Тебе, и мы просим благословения для нас. Мы нуждаемся в Тебе, Отец. Мы нуждаемся, чтобы Слово Твое было разъяснено нам Духом Святым в наших сердцах. Мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы мы не просто что-то, какие-то запутанности в голову свою получили, или даже какую-то ясность в виде знаний. Мы нуждаемся, чтобы каждая истина коснулась наших сердец и преобразовала их. Господи, мы молимся Тебе, чтобы утешение в наших душах, стойкость в нашей вере, преданность служению, любовь к Тебе возросли после этой конференции. Господь, пожалуйста, пусть истина изменит наши сердца так, чтобы мы от всего сердца, как в Откровении написано, взывали к Тебе, что «Ей, гряди, Господи, мы ждем Тебя, иди к нам». Мы уповаем на Тебя, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. В общем, наша конференция будет, у вас есть расписание, вы можете увидеть, нам сегодня придется поработать нелегко, так это не будет просто и легко, много времени нужно будет слушать, но не просто слушать, а рассуждать, потому что, ну, просто слушать это такое дело. Каждый должен здесь трудиться, чтобы преклоняться перед Богом в том, как мы слушаем Божье Слово, рассуждаем над Ним, конспектируем и так далее. И содержание общее вы можете увидеть, я сделаю некоторое введение, вот сейчас я его и делаю. Потом мы посмотрим, почему важно изучение этой темы. Потом сразу же мы посмотрим такую общую картину, вот которая, собственно, здесь изображена за мной уже. Общая картина, как будут эти последние события хронологически, как бы, какая последовательность у них будет. И потом мы начнем уже, и там некоторые моменты мы еще исследуем касательно общей картины. И потом мы будем шаг за шагом исследовать, ну вот это, будем двигаться по этой картине. И будем исследовать тексты, сегодня мы посмотрим Даниила, Откровения, Матфея и другие тексты, которые достаточно подробно рассказывают, как это все будет. Курс, который я подготовил для нашей школы, или вот этот материал, который вы получили, я не подготовил его сам единолично, я пользовался разными материалами, их очень много. Некоторые, вот здесь у нас есть книги, можно будет даже купить несколько книг. В частности, такой есть человек, его зовут Леон Джи Вуд. Он написал книгу «Библия и события будущего», я пользовался ей. Тоже Джон МакАртур, «Второе пришествие». Еще некоторые другие книги, или статьи, которые я читал, учился когда-то тоже, поэтому я вот так составил, но суть как бы и сила не в материале, а сила в Божьем Слове, я поэтому постараюсь сделать все, чтобы Божье Слово засияло для нас. Итак, давайте сейчас порассуждаем, почему важно изучение пророчества в последнем времени. Почему пророческие тексты бывают в пренебрежении? Во-первых, давайте ответим на такой вопрос. Тексты, которые в Библии, нередко мы, наверное, каждый из нас читал и так по диагонали их быстренько прочитывал в таком неком недоумении, что все это может значить. Я начинал Библию читать с Откровения, когда еще только к Богу шел, искал его, я открыл, прочитал. Мне не показалась она непонятной книгой. Ну, что-то, конечно, я много чего там не понял, но это было полезно для меня. Я еще тогда не покорился Христу, не покорился Евангелию, я не был спасен, но уже тогда получил благословение. Но я знаю, многие любят книгу Откровения, поначалу как минимум, потом, может быть, не любят, потому что не очень понимают ее. И поэтому христиане часто, они как бы пренебрегают такими текстами, которые пророчествуют о будущем. И таким образом они лишают себя очень многих благословений, которые эти тексты в себе несут. Очень, очень много текста вот вообще в Писании, они обращены к будущим событиям. То есть о будущем пророчества, которое записано в Библии, то есть предсказание, как это будет, этих текстов довольно много. Это не один-два стиха и не одна глава даже, это очень много. Если посмотреть на проповеди Иисуса, которые записаны в Евангелиях, мы увидим две большие проповеди. Большая проповедь на горе, Нагорная проповедь, и вторая большая проповедь на горе Илионской, когда ученики спросили Иисуса, когда он предсказывал разрушение храма, они спросили, какой признак кончины века. И это еще одна очень длинная проповедь, которая в две длинные главы записана. Записана в трех Евангелиях, то есть это очень важная проповедь. То есть этих текстов довольно много. Я думаю, есть как минимум три причины, по которым христиане пренебрегают этими текстами. Причина первая. Христиане в принципе пренебрегают Божьим Словом. И поэтому они не очень посвящены, они не исследуют его, они считают, что это нужно делать, они не верят в то, что мы живем каждым словом, исходящим из уст Божиих, то есть каждым, которое здесь записано нам в Библии, поэтому они достаточно легко относятся к Писанию и не дружат с ним. И поэтому, конечно, там же и тексты пророческие им, в общем, не сильно влиятельны для них. Вторая причина. Считается, что прообразы, которыми пользуются пророчество, то есть тексты пророческие очень прообразны, неясные, и поэтому, если мы будем изучать их, то мы не придем к каким-то ясным убеждениям. То есть столько разных точек зрения, столько разных толкований. Кажется, тексты можно толковать вообще как угодно. Разные там образы, которые мы читаем, можно, кажется, раньше вкладывали одно значение, сейчас совсем другое. Поэтому мы разочарованы, зачем исследовать эти тексты. Потому что они очень запутаны. И там такие образы, которые догадываются только какие-то очень умные, очень такие продвинутые христиане, которые могут там какие-то такие параллели навести, которые вообще не очевидны для нас. Хочу дать нам всем сразу надежду. Когда Иисус в Евангелии от Матфея, 24-25 главы, мы будем их изучать сегодня, Он предсказывает свое будущее ученикам, Он рассказывает им эти пророчества, то просто кто эти ученики? Это не были ученики, которые закончили школы разные богословские того времени, разные университеты. Это не были люди, которые писали философские труды. Это были очень простые люди. То есть, когда Иисус обращает пророчество, Он обращает его так, что его могут понять простые люди. Конечно, что-то скрыто для нас, что-то со временем, чем приближаются эти дни, яснее нам будет, и поэтому нужно иметь смирение, чтобы эту черту поставить, до которой я скажу, это ясно, я в этом убежден, за этой чертой пока это непонятно, у меня есть предположение, может быть, это будет, но эта черта есть. Но вот до этой черты мы можем приобрести из этих текстов довольно много убеждений, довольно много ясных вещей. Но считается, что это запутано, поэтому христиане пренебрегают этими текстами. Третье. Многие надменные предсказатели уже предсказывали пришествие Иисуса Христа. Неделю назад, в 5 вечера, оно должно было произойти. 21 числа, кто не знает, вы, может быть, не видели новости, один предсказатель из Калифорнии предсказал это событие. Он, правда, сейчас немножко исправился, он сказал о том, что это будет в октябре. Что-то он не учел. А незадолго до этого какие-то люди, христиане, попросили его продать его дом им. Потому что Христос все равно придет, зачем ему это нужно? Пусть продаст, и все будет нормально у них. Но он сказал, нет, я не продам, может быть, я не вознесусь. Может быть, я не попаду туда. У него уже опыт есть просто. В 98 году он уже предсказывал пришествие Христа, которое не произошло. Он тогда говорил, что на 99% он уверен, что Иисус придет в это время. Есть масса других предсказаний, которые были. Предсказывали свидетели Иеговы, по-моему, в 14 году или в каком-то там. И они сказали, они сдвигали это событие так и этак, и все, Христос как-то не приходит. Тогда они сказали, Он пришел, Он духовно пришел, мы просто не заметили. Есть такая церковь адвентисты седьмого дня, они тоже говорили, что-то в то же время они предсказывали пришествие Христа, и оно не произошло, и они сказали, что Он приходил, Он просто приблизился к земле и увидел, что люди не соблюдают субботу, и Он ушел обратно, пока это не будет исправлено. Может быть, кто-то думал, что Он не видел с небес, соблюдают субботу или нет, или почему, и сейчас они переживают за это и стараются это исправить. Таким образом, было много разных таких предсказаний. И из-за этого, еще раз скажу, это надменные, несмиренные перед Богом, перед Божьим Словом люди так предсказывают. И поэтому, когда они предсказывали, эти предсказания казались очень библейскими и очень логичными, проистекающими из Библии. Они не сбылись, и поэтому все разочарованы, поэтому зачем изучать, тут такие умы ошиблись. Но более того, неверующие люди довольно сильно получили такое свидетельство о том, что Библии верить нельзя. Я тоже читал вот перед этим неделю назад, так сказать, пришествием Христа, которое предсказывали, атеисты начали свою кампанию в Америке. Они издали футболки, которые говорили, что мы, Христос придет, и мы после этого будем праздновать и веселиться. То есть это уже такой скептицизм, такая агрессия ответная. Это то, что рождается этими лжепророками. И нам больно от этого, тем, которые верят в Писание, нам больно, что есть такие предсказатели, которые на билбордах, может быть, вы видели, там была такая печать, и написано «Библия гарантирует это», его лжепророчество. То есть порочится Библия, порочится христиане, нам больно от этого, но этому должно быть. Мы сегодня исследуем тексты, должно быть еще более страшным вещам происходить в этом мире. Поэтому нас это не должно удивлять. Вполне очевидно, я думаю, из некоторых текстов Писания, что мы не должны пренебрегать ни одним словом, исходящим из уст Божьих, тем более, ну или не тем более, а также и пророческими текстами. Поэтому нам нужно изучать, нам нужно преодолеть все эти препятствия, которые есть у христиан, чтобы не исследовать эти тексты. Нам нужно их преодолеть. На этой конференции, я надеюсь, мы это сделаем, некоторые препятствия мы устраним. Кстати говоря, тоже, когда я готовился к этой конференции, у меня было... Да и сейчас у меня такое чувство, что я не понимаю, как весит все это богатство, очень много очень текстов, очень много важных деталей, как это все втиснуть в один день. То есть это моя борьба в течение дня будет, и ваша тоже. Может быть, я буду сильно много всего говорить, и вам будет трудно слушать. Поэтому мы записываем, вы еще раз раскодируете, потому что я имел в виду, послушайте. Но нам это нужно делать. Два текста буквально я напомню вам. Матфея 4 глава 4 стих, где Иисус говорил о том, как он, где Иисус отражал атаку сатаны, когда сатана его в пустыне искушал. И вот когда сатана его атакует, Иисус отвечает в ответ ему. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек. То есть ни одной пищей, ни одной едою. Не только от этого зависит жизнь человека. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому нам нужны пророческие тексты. Это слова, которые из уст Божьих произошли. Не из уст лжепророков, которые исковеркали толкование Писания. Но то, что записано, это Слово Божие, и наша задача верно его понять. И еще один текст. Иисус говорил, Матфея 5,18. Матфея 5,18. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет или не будет разрушено и создано новое небо и земля, ни одна иота или ни одна черта». Это в еврейском языке буквы так писались, что там есть такие маленькие черточки и маленькие точечки, которые, если ты убираешь, меняется буква. Другая буква появляется. То есть, и это очень-очень важно было. И поэтому Иисус говорит, что даже вот эти маленькие черточки, которые кажутся незначимыми для нас, даже ни одна из них не придет, то есть не изменится, не извратится, не исказится, не заменится чем-то другим. Не придет из закона, пока не исполнится все. То есть Божье Слово драгоценно, Божье Слово значимо, Божье Слово не будет нарушено, Божье Слово весомее, чем весь мир, чем все, что мы можем изобрести, чем все наши умствования, чем все наши достижения, чем весь прогресс человеческий, что бы только ни было, Божье Слово надежнее, мощнее, сильнее, потому что оно авторитетно, и авторитет – это Божий авторитет. Это не авторитет просто писателей, через которые Бог создал Божье Слово. Авторитет каждого слова, которое здесь записано, это авторитет великого Создателя всего видимого мира и невидимого. Это величественный Бог, который держит все мироздание своей силой. Написано, что Он словами это держит, словом своим Он это держит. Он просто говорит, что так будет и так будет, и это нельзя нарушить, и никакие силы не могут это изменить, и никакие силы не могут этому эффективно противостать. Все будут разочарованы, если попытаются противостать. Поэтому это такое слово, нам нужно его исследовать, мы не можем им пренебрегать. Есть благословение изучения этих текстов. То есть мы посмотрели, почему христиане не изучают, а сейчас мы посмотрим, какие благословения христиане могут терять. Писание утверждает, что изучение текстов, посвященных будущим событиям, преисполняет человека необычайными благословениями. Эти благословения можно разделить на четыре части, но это предположительное разделение. Четыре такие направления. Первое. Изучение будущего через тексты пророческие дает нам духовное укрепление. Оно делает христиан духовно крепкими. Есть такой образ, что некоторые люди, они так идут за Богом, что как хромают на два колена. Не на одно даже, а на два. То есть они идут, вроде бы двигаются в том направлении, но настолько неплодотворно, настолько не сильны, настолько неэффективно они живут, что иногда это вообще позорит Христа. Нам нужно духовное укрепление, чтобы не просто называться христианами, чтобы не просто, ну, вот я в правильную церковь вхожу, я принадлежу к ней там и тому подобное, но чтобы действительно всей своей жизнью, из глубины своего сердца, своими мыслями, чувствами, словами, поступками, делами, всем этим являть Христа. Это духовная крепость. Вот эти тексты, они дают нам эту крепость. Иными словами, знание этих текстов побуждает христианина вести угодный Богу образ жизни, дает силы для этого. Давайте посмотрим эти тексты. Первое послание Иоанна. Видите, я здесь привел очень много текстов, мы некоторые из них, ну, на них обратим внимание. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 и 3 стихи. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». То есть те, которые покорились Евангелию, те, которые получили спасение от Иисуса Христа. «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». То есть мы еще не знаем и до конца не понимаем, какими мы будем, когда мы изменимся и мы будем избавлены полностью от греха. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». То есть будем отражать Его славу в себе. То есть мы будем в прославленном теле, наши души будут очищены от греха, и мы будем, ну, это будет совсем другое бытие, это будет невероятно увлекательная, интересная жизнь. Почему мы будем подобны Ему? Потому что увидим Его, как Он есть. То есть когда мы увидим Его, Его слава изменит нас и очистит нас. И третий стих. «И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как он чист». То есть смотрите, всякий, кто видит свое будущее, не просто гробовая там доска, или, а потом там какая-то абстракция, рай там, ад или рай, пускай, ну непонятно что. А который, всякий, кто видит будущее, кто исследует его, кто рассуждает над ним, тот будет очищать себя. У него будет мотив, у него будет желание, у него будет сил, он будет это делать искренно, не по принуждению, не потому что надо там из себя что-то показывать, потому что я христианин, в церковь захожу. Но потому что это будет мотив или это будет такое бурление его сердца к этому тянуть. Всякий, кто имеет эту надежду на будущее, очищает себя, так как он чист. Он видит Бога, он видит, как Бог закончит эту историю, и у него появляется желание уподобляться Богу. Еще один отрывок давайте откроем. Колоссянам 3 глава 4-5 стих. Давайте чуть раньше. С 1 стиха. Колоссянам 3 глава с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то есть если вы духовно ожили, всякий, кто покоряется Евангелию, всякий, кто по-настоящему верит в жертву Иисуса Христа, он переживает духовное такое преображение, изменение. Он становится Детем Божьим, природа Божья в нем появляется. И поэтому тут такой образ «воскресли со Христом». Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. То есть думайте о Боге, о Его замысле для человечества. Не просто о том, чтобы отучиться, работать, семья, пенсия. И вот в таких параметрах мыслите. Мыслите в параметрах Божиих. Как Бог видит этот мир, как Он все это совершает. Второй стих. О горнем помышляйте, а не о земном. Пусть это будет фокус. Не значит, не нужно думать о том, что сегодня утром поесть или какую одежду одеть. Земное такое. Речь идет о том, что должно как бы быть сердцебиением нашего сердца. Думайте о том, потому что это главная история вашей жизни. История вашей жизни – это не просто Украина, здесь политическая ситуация, финансы, знакомые. Самая главная история наших жизней – это история в этом Божьем замысле. Мы играем, каждый из нас, какую-то свою роль в этом. Мы идем какую-то свою дистанцию в этом. Поэтому он говорит, думайте об этом, чтобы вы выполнили правильно свою роль. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. То есть имеется в виду духовная, греховная природа умерла, и у вас есть теперь новая природа со Христом, вы изменены, вы сокрыты в Нем. Четвертый стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Видите, когда Он придет, и Он здесь говорит, это как это жизнь ваша, это все для вас. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Здесь говорится о втором пришествии Христа на землю, перед которым за 7 лет до этого церковь вознесется на небеса. И потом она будет с Богом. И потом со Христом она придет сюда. Здесь об этом написано. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вы уже будете во славе. Церковь вознеслась, она уже во славе, и она со Христом приходит на землю совершать свою роль определенную. Начинается тысячелетнее царство. И теперь пятый стих. Итак, он делает вывод из всего этого. Он говорит, раз вы уже со Христом, думайте о Божьем, потом вы будете вознесены, вы придете на эту землю, раз такая история вас впереди ждет. Итак, умертвите земные члены ваши. Имеется в виду грех. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Этот гнев будет излит во время великой скорби, когда церковь будет в небесах. Среди которых и вы некогда вращались, когда жили так. А теперь живите по-другому. То есть вот этот вывод, он говорит, если такое будущее, то тогда умертвите греховные поступки. То есть да не будут они в вашей жизни, да не живут они в вашей душе. То есть, когда мы размышляем о будущем, это дает нам мотив, дает нам силы очищаться, духовно укрепляться. Так что мы становимся похожими на Христа, становимся крепкими духовно, и мы живем совсем другой жизнью. Есть намного-намного больше текстов, друзья. Я в восторге от того, что я сейчас остановлюсь. Я очень хочу их все прочитать, но мы не можем. Я показал несколько текстов, которые говорят, что рассуждение над пророчеством будущего – укрепляет нас духовно, дает нам мотив. Тесная связь между знанием пророчеств и благочестием в нашей жизни подтверждается наблюдениями даже в обычных церквах, не только в этих текстах. Пасторы свидетельствуют, что самые преданные и верные служители – те, которые интересуются Словом Божьим, и те, которые интересуются событиями последних дней. Речь не идет о том, что служители – это те, которые вот эти все загадки разгадывают. Они ходят постоянно. Что значит число 666? А, это вот у Папы Римского на короне, или как это называется, у него там этот знак раскодировали, и они все ходят. Нет, это штрих-код, на который написано на всех продуктах, и вот где 666. Нет, это не в этом. Это чипы, которые ставят сегодня где-то там. Вот это уже началось. И вот они ходят все вот в таком состоянии. Не о таком идет речь. Не о таком болезненном мистицизме или такой любви к мистицизму. Есть люди, которые быстрее послушают какого-нибудь христианина или не очень христианина, который расскажет, что он умер, был в аду, и он видел, как там все это устроено, и он пришел и ездит по церквам, всем рассказывает, как это было. И все с ажиотажем хотят это послушать намного больше, чем то, что говорит слово. Есть такая нездоровая любовь к мистическим всяким таким вещам. И я постараюсь показать, Библия не поддерживает этого. Очень многие вещи нам не открыты, и мы должны спокойно ожидать времени, и Бог откроет свое время. Не будет никаких проблем с этим. То есть сильные служители – это не те, которые носятся со всякими мистическими загадками, как они там раскодировали всякие заговоры или еще что-то, но те, которые живут Словом, и те, которые знают из этого Слова, что Господь приближается, что время коротко, что Господь стоит уже у дверей, и Он вот-вот эта дверь откроется, и Он войдет, и вся моя жизнь, она, суть ее в том, что я встречусь со Христом, и я буду держать отчет о своей жизни перед Ним. И это очень скоро произойдет. Такие люди, они живут совсем иначе. Вполне логично, что христиане, которые ожидают встречи со Христом, они стремятся быть добрыми и верными рабами Его, служителями Его, последователями Его. Они знают, вот приближается Господь. Ожидание возвращения Христа приводит к сосредоточению наших сердец, нашего поведения, всей нашей жизни на Христе. Мы переставляем ценности. Мы понимаем, что если вся наша жизнь – это микросекунда, это мгновение, это пролетает, и вот встреча с Господом, и вот эту миллисекунду прожить нужно так, чтобы не со стыдом смотреть потом на Христа, не быть разочарованным в том, как мы живем. Итак, эти тексты, они укрепляют нас духовно. Второе благословение – душевная устойчивость. Душевная такая крепость, то есть эмоциональная стабильность, еще можно так сказать. Изучение пророчеств способствует обретению эмоционального равновесия. В сегодняшнем суетном, нестабильном мире это имеет большое значение. Я вчера один час посмотрел передачу Шустера. Днем повторяли ее. Вечером, наверное, тоже шла, я не смотрел. И я посмотрел, моя жена заходит, я говорю, вот один час достаточно, чтобы впасть в депрессию. Просто ты смотришь, как развиваются события, ты смотришь, как люди, у которых реальная власть, которая определяет завтрашний день, которая определяет, сколько у тебя денег завтра будет в кошельке, сколько ты на них сможешь себе купить. И ты смотришь, как они там разговаривают. Ты понимаешь, что очень все печально. То есть очень печальная ситуация. И хочется верить, что у нас будет все как в Европе хорошо. Или как где там, в Америке все хорошо, или где там еще лучше. Может быть, так не будет. И то, что у них хорошо, оно не так хорошо на самом деле. То есть, когда мы смотрим на жизнь, мы видим, как... Или когда мы смотрим, как страна, которая больше всех была защищена от такого события, как цунами, это Япония. У них были буйки очень далеко в море, которые сигнализируют там о том, что волна и все остальное, и сколько людей погибло. Люди, у которых самые высокие технологии, и их атомные станции ломаются. Ты смотришь на это, а потом поворачиваешься на свои атомные станции. Или куда-нибудь еще на какие-то рядом с твоей страной. И, естественно, будет переживание. Не говоря уже о всех обычных вещах в нашей жизни, которые рождают такие эмоциональные переживания у нас. Мы сталкиваемся с многими проблемами, которые вызывают отсутствие мира, покоя в наших душах. Мы разочаровываемся, некоторые люди даже отчаиваются. Жизненные обстоятельства, которые каждый человек переживает на земле, они атакуют его душу. Много есть обстоятельств, которые могут вызвать эмоциональное такое вот расстройство у человека и потерю смысла жизни или еще что-то. Никто из нас не может спокойно, посмотрев на этот мир и сказать, этот мир, обстоятельства, окружающие меня, гарантируют мне спокойно завтрашний день. Поэтому я спокойно ложусь и сплю. Если честно посмотреть, спать спокойно не сможешь. Мир не гарантирует это. Сгорают дома, квартиры, люди теряют здоровье, теряют близких, очень много всего. Поэтому нам нужно изучать тексты о будущем, потому что они дают нам устойчивость, они дают нам спокойствие. Даже когда мы находимся в сложнейших обстоятельствах своей жизни. Они просто показывают нам, что проблемы, которые лишают нас как чего-то в жизни или кого-то, по сравнению с Божьим великим замыслом, это маленькие вещи. И когда мы о горнем помышляем, а не о земном только, у нас есть спокойствие, стойкость, крепость, чтобы правильно жить в этом земном, изменять его, если есть возможность. Давайте посмотрим текст. Откровение, 3 глава, 11-13 стихи. Откровение, первые три главы начинаются с того, как Иоанн попадает в небеса. Видение такое видит апостол Иоанн. И потом он слышит от Господа послание церквам, которые он должен это послание передать. И вот одной из церкви он говорит такие слова. Господь говорит: «Се» или «вот гряду» или «приду скоро». Бог говорит: «Вот я приду скоро уже». Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, то есть твоей награды. То есть держись своей веры, держись своей праведности, будь стоек в этом, чтобы когда встретишь меня, не получилось так, что ты не получишь награды за то, как ты жил. Дальше он говорит: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». То есть это будет основание, это будет очень что-то, этот человек будет очень важен в Божьем царстве потом. И он будет играть такую уникальную роль. И он уже не выйдет вон, этот человек. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего. То есть это такая великая слава. Нового Иерусалима, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть, если чуть выше бы мы прочитали, там трудные обстоятельства переживала эта церковь. Там буквально очень ужасные вещи, Бог предсказывает даже, что там происходит. И вот он говорит, он рассказывая о этих трудностях, потом пытается, стабилизирует состояние внутреннее этих христиан. И он говорит: вот я скоро приду, держись. Тебе очень трудно, я знаю, очень страшное гонение, да. Я скоро приду, думай об этом, думай о том, чтобы, представь передо мной, ты венец свой не потерял, награду не потерял, то есть живи праведно, слушайся меня, о горнем помышляй, ожидай моего прихода. И в этом рассуждении о будущем он дает стабильность этим людям. Смотрите, эти люди не встретили Христа, то есть Христос не пришел в их время. Он мог прийти, он может прийти в любой момент, но не пришел. Но даже размышления о дальних событиях уже дают стойкость нам, уже дает нам правильный ориентир, уже дает эмоциональную стабильность нам. Еще одно благословение, или такое направление благословений, это утешение в страданиях. Мы попадаем в трудности, разные страдания, и Бог через размышления о будущем дает нам утешение. Несколько вариантов страданий, которые мы переживаем, и тексты, которые говорят об этом. Первое, например, страдание потери близкого человека. Когда кто-то близкий, мы, может быть, не ожидали его потерю, и наша жизнь зависит от него или зависела от него, и как минимум наша душевная жизнь. И люди переживают трудные времена, когда они даже разочаровываются, что Бог есть, или разве Он добрый, если Он забрал этого человека, и так далее. Людям трудно воспринять такую потерю. Это как кусок сердца оторвали и лишили тебя, как бы чуть ли не самого себя. Такое чувство люди переживают. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. Этот текст мы еще изучим сегодня подробнее, только мы сейчас обозначим его. Эфесские верующие, у них был Павел, и потом там были серьезные очень гонения, он вынужден был уйти, и это послание он приблизительно недели через две написал им, и потом послал его, чтобы укрепить их в этих трудностях. И вот что он говорит: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, в незнании об умерших». Они начали переживать о тех, которые умерли из-за гонений, убили некоторых людей, и они беспокоились об этом. И он говорит: «Я не хочу, чтобы вы не знали об этом, вы должны знать нечто, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Мы потеряли наших близких. Прочие, не имеющие надежды, не знающие Бога, не знающие, как все это будет, они скорбят очень сильно. У них жизнь для некоторых смысл теряет. А он говорит: «Я хочу вам рассказать о будущем, чтобы вы знали истину, потому что у нас есть надежда, нам незачем скорбеть. Это утешает нас. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Те, которые умерли, находясь в покорности Евангелию, они действительно верили во Христа. Не только на словах, их жизнь об этом говорила. Эти люди действительно со Христом умерли, и поэтому они с Ним придут. Они умерли, и потом перед вознесением церкви они воскреснут. И те, которые в церкви живые на земле, после них уже изменятся их тела, они вознесутся на небеса. Там будут 7 лет, когда здесь на земле будет скорбь, и потом со Христом они придут на землю. И здесь Павел об этом говорит. Он приведет их с собой. «Ибо сие говорим вам словом Господним», то есть это Божье слово, «что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших», то есть не обгоним их, они впереди нас пойдут. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». И вот что произойдет. «Мертвые во Христе воскреснут прежде». Они первые воскреснут к Богу. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение или навстречу Господу». То есть они воскреснут, вознесутся на облаках, там, где Господь их встретит и заберет. То есть Господь не придет, не станет на землю физически еще, но Он как бы приспустится на облака, воскреснут умершие в Господе, потом уже те, которые живые были, они изменятся, вознесутся. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение или навстречу Господу на воздухе», или «в воздухе» еще можно перевести. «И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». То есть, когда мы кого-то потеряли, знание, что эти люди воскреснут, и даже мы раньше не встретим Бога, а они раньше встретят, и потом все эти события, «и так всегда с Господом будем», это все нас утешает. И он говорит: утешайте друг друга этими словами. Если кто-то умер, этот человек это не то, что как большое горе произошло. Он с Господом. Это не есть горе. Если мы скорбим, если для нас это горе, значит, мы эти тексты забыли. Значит, мы размышляем не о горнем, а о земном. Значит, мы думаем не о Божьем замысле, не о Божьей истории, а думаем только о своей маленькой, и чего нам не хватает, и почему нам больно, и все остальное. Есть еще страдания из-за гонений. Это утешение Бог дает из этих текстов о будущем, когда нас гонят. Христиан в нашей стране не сильно гонят сегодня. Есть, конечно, некоторое отношение, но оно не очень такое уже негативное. Есть страны, в которых сегодня убивают христиан. Есть семьи, которые живут без своих отцов, без мужей, без родителей дети вырастают, потому что родителей уничтожили из-за их веры во Христа. Это очень трудно. Я знаю, у нас здесь есть церковь из Ирана, по-моему, и небольшая церковь, и она из иранцев состоит, они поют на иранском языке, или он как-то по-другому называется, фарси, по-моему. И недавно буквально должны были убежать из той страны несколько служителей церкви, которых просто уже почти убили. И они скорбят о том, тех, которые там остались, они должны были это сделать просто потому, что уже была очевидна ситуация, что или смерть, или им нужно уйти оттуда. И это трудно, и Господь дает нам утешение, когда мы рассуждаем о будущем. Вот вчера я смотрел передачу о политике и экономике, и всем остальном в нашей стране, расстроился, и потом подумал, хорошо, что, ну, подумал об этих истинах, и это меня утешило. Это, конечно, не гонение еще, но подобное. Смотрите, 1 Петра, 4 глава, с 12 стиха. Написано: «Возлюбленные, огненного искушения», то есть искушения или такого испытания, атаки, такой, как огонь, который жжет нас. «Для испытания вам посылаемого», то есть Бог допускает нам это, «не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть он говорит: христиане, не удивляйтесь, если вас гонят, это не странно для вас. Вы принадлежите к небесному воинству, вы принадлежите к царю. Здесь правит сатана на земле. Многие люди противостоят Богу в своих душах. Естественно, им не нравятся те, которые живут по-божьему. Поэтому это не странное дело, если мы испытываем это гонение, если мы испытываем такое напряжение. Но как вы участвуете в христовых страданиях, то есть вы как бы ради Христа страдаете, то есть как бы Христос пострадал из-за ненависти этого мира, и вы как бы такого же типа страдания переживаете. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Вы участвуете в страданиях ради Христа, радуйтесь. Подожди, как же мое счастье? А как же моя жизнь? Ведь должно же быть, как в Европе у нас здесь. Ведь должно же быть, вот как у нормальных людей. Должно быть вот так, вот так, вот так. Нет, не должно быть. Мы противостоим этому миру. Если мы верим в Евангелие, если мы верим во Христа, Иисус говорит: горе вам, если все вас любят, и вы со всеми в мире. Значит, вы не солены, значит, вы потеряли вкус. Вы просто подстроились под этот грех этого мира. Будет напряжение. Иисус предсказывал ученикам своим: будут вас гнать. Он говорит: если меня гнали, тем более учеников моих будут гнать. Это будет, это христианство. Друзья мои, если кто-то думал, христианство – это просто решение там эмоциональной проблемы, то это решение эмоциональной проблемы, но и страдания тоже, или гонения. Но эти гонения не могут лишить нас радости. Петр говорит: радуйтесь. Да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Вы будете, когда Господа увидите, вы будете радоваться, вы будете торжествовать, вы будете кричать: «Ей, гряди, Господи! Ты моя надежда! Я жил ради Тебя! В этом смысл моей жизни! Это утешение! Слава Тебе за то, что дал мне силы жить в этих трудностях, не отворачиваться от Тебя, не приспосабливаться просто к этому миру, но жить ради Твоей славы! Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, вы счастливы, вы принадлежите к людям или к семье людей, счастливых людей. Все остальные не имеют такого счастья. Если вас гонят за имя Христова, значит, вы покорны Евангелию, значит, вы верите по-другому и вы поступаете по-другому. Это очевидно, это раздражает людей. Написано, что вы для одних запах живительный на жизнь, вы говорите им Евангелие, эти люди приходят к Богу и спасаются, а для других вы запах смертоносный на смерть. Они видят, как вы поступаете, они видят, как вы верите, и они чувствуют угрозу для себя. Они чувствуют запах смерти, они чувствуют: я так не живу, угрызение совести, наказание Божие к ним приближается. И чтобы не чувствовать этого запаха, нужно тебя уничтожить, этого христианина. Так вот, если тебя за это гонят, значит, ты живешь другой жизнью, значит, ты действительно сияешь Богом, значит, ты принадлежишь тем, которые счастливы во Христе, значит, ты встретишь Христа с восклицанием, с радостью, с восторгом. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, это Дух Божий, Бог, а вами прославляется. 1 Петра 1:6-9. 1 Петра 1:6-9. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Для чего вера должна быть такой вот испытанной всякими страданиями и укрепленная и сияющая? К похвале и чести и славе, которую Бог вам даст, Он вас похвалит, Он воздаст вам честь, Он даст вам определенную славу, соответствующую вашей жизни. Когда? В явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, то есть до сих пор вы не видели Его, но веруете в Него, и вы радуетесь радостью неизреченной и преславной, радостью, которую нельзя высказать на словах, ее нельзя другим объяснить, ее нельзя доказать логически тем, которые не верят во Христа. Они не могут это понять. И эта радость преславная, то есть это не просто славная, а еще более превосходная степень этой славы. Вот какого качества эта радость. Может быть, вы в тюрьме, может быть, вам несколько дней осталось. Может быть, вы потеряли близких, может быть, к вам отнеслись плохо, но думая о том, что мы идем навстречу с Господом, это дает нам радость, это дает нам утешение. Радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. То есть спасение от Евангелия, оно спасает всю душу, и оно дает стойкость, радость и так далее. То есть события будущего утешают нас в страданиях. Они дают нам крепость тогда, когда нас гонят. Еще одно страдание, которое мы можем переживать, это страдание, вызванное несправедливостью. Или таким злословием, или когда нас обижают. Иногда у нас, правда, своеобразное представление о справедливости. У нас мы боремся за свою справедливость. И это чуть другая история. Но несмотря на это, с каждым из нас поступают несправедливо. Мы не сделали что-то плохого, нам нахамили. Мы не поступили как-то нечестно, нас там отодвинули, избили, обворовали и так далее, и так далее. То есть мы сталкиваемся с несправедливостью. И у нас обычная такая реакция, мы не хотим несправедливости, поэтому мы хотим отомстить. Мы хотим вот как чаша весов, если мне сюда несправедливости нагрузили, я хочу ему тоже нагрузить, чтобы сбалансировать. Была справедливость. Но на самом деле нам хочется его чуть-чуть перегрузить. Он же первый начал, ему должно быть сложнее. Вот это справедливость. И еще мы можем не останавливаться и мучиться, и желать отомстить. Люди даже испытывают удовольствие, когда они мстят. Под людьми я подразумеваю нас с вами. Иногда мы радуемся, когда какой-то человек, который нам солил, мы ничего плохого, может быть, ему не сделали, но вот у него трудность в жизни, и у нас есть такое внутреннее облегчение на душе. Не то, что мы там торжествуем, ура, так тебе и надо. Иногда так. А иногда просто такое облегчение. Нам хочется добиваться справедливости своими путями. Нам хочется, чтобы те, которые сделали нам плохо, чтобы они пострадали за это. И мы готовы сами это сделать или готовы ждать, когда как-то это произойдет. Мы готовы толковать их жизнь. Заболел, Бог его точно наказал. И мы всем расскажем, что это точно так произошло. Мы же все правильно понимаем и знаем и так далее. Но рассуждение о будущем, о том, что Бог, помните, написано, не судите, доколе не откроется сокрытое во тьме. Вот этот текст, 1 Коринфянам 4:5. Посему не судите никак прежде времени. То есть вы не можете эту справедливость восстановить, и вам не нужно воевать за нее. Пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, в сердцах, в обстоятельствах, обнаружит сердечные намерения этих людей, то есть почему они это делали. И тогда каждому будет похвала от Бога, кто делал хорошо, и наказание, кто делал плохо. Есть еще другие тексты, которые говорят о том, что Бог будет возмездие в пламенеющем огне осуществлять. То есть будет время, когда Бог все расставит на свои места. Все, кто нас обидели, будут наказаны. Если они не уверуют во Христа. Если они уверуют во Христа, то Христос наказан за их грехи. И в этом есть справедливость. То есть это утешает. Нам не нужно здесь воевать за справедливость. У нас есть защитник, у нас есть судья и адвокат, который защищает нас и который выносит приговор, и он все сбалансирует. И поэтому, когда с нами поступили несправедливо, мысли о том, что Бог все поставит на свои места, утешает нас. Речь не идет о том, что мы должны представлять, вот этого человека там, и Бога, который там и умстит, и ты вечером попредставлял, и тебе легче на душе стало. а потом он покаялся и несправедливость. Вот он столько всего сделал, а теперь он поверил во Христа, и ему простились все грехи, потому что Христос понес наказание за него. Справедливость там восторжествовала. И тут еще больше Иисус-то не был виноват, а он еще пострадал. Ах, негодяй какой, еще вместо него Иисус пострадал. И у нас вот такое вот жажда мести нами движет. И мы используем эти тексты для этого. Не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы действительно покориться Богу, смириться под крепкую руку Божию, и пусть Он сам все расставит на свои места. Итак, эти тексты, они удивительное благословение для нас имеют, нам нужно их исследовать. Еще одно последнее направление благословений. Мы с вами посмотрели уже три благословения. Духовное укрепление, душевная стойкость, утешение в страданиях и посвященность служению. Последнее. Уверенность в возвращении Христа к своей церкви дает также христианину убежденность в том, что жизнь необходимо посвящать служению Богу. И если то, что делает Бог на земле, это самое ценное и самое главное, нужно жить этим. Почему? Господь приближается, и моя жизнь будет оценена, насколько я жил Его приоритетами, Его ценностями. И если я жил, просто уверовал в Него, а сам живу своим мирком, своей историей, своими приоритетами, ценностями. А чего? Я никаких страшных грехов не делаю. Я в церковь хожу, там страшных грехов не делаю. Какие ко мне могут быть претензии? То есть это человек, который не живет тем, что Бог действительно это мироздание сотворил, и у него есть история, и есть встреча с Ним. Он живет, будто бы у меня здесь моя жизнь, и никакого там будущего особо нет, я должен здесь хорошо пожить, и чтобы еще спокойствие иметь относительно ада, рая, я еще должен верить в Иисуса, вставить его в свою жизнь и жить вот этой жизнью. И христиане многие, которые рождены свыше, которые, они живут так, будто бы не Христос самое главное в их жизни, так как будто бы не его история самое главное, а моя тут в Украине, моя тут вот история, такой вот мой замысел, как у всех неверующих людей, только я еще в Иисуса верю. Это проблема. Такие люди не могут служить, такие люди не могут жертвовать собой. Такие люди не могут вести свои семьи на жертвы ради Бога, ради служения. Они слабы. Они используют благодать в Бога в повод к распутству. Они используют, Иисус за меня умер, теперь я в ад не попаду, у меня все хорошо, вот теперь я поживу для себя. Но я не буду делать больших грехов, и это разрушительно тоже для жизни. Ну или Бог может наказать за это. Тем более уж мне страшно за свою шкуру, лучше такие вещи не делать. Поэтому я буду жить такой среднестатистической, нормальной, христианской, такой безвкусной жизнью. Буду жить своим мирком. Я не хочу служить, я не хочу вести тем более свою семью на какие-то жертвы и тому подобное. Эти люди не живут, они не о горнем помышляют. Христианин, который изучает пророчество о последнем времени, имеет внутреннюю убежденность и желание заниматься делом Божьим. Он просыпается утром, как-то, по-моему, Уэсли, такой был знаменитый проповедник, он каждое утро просыпался, он смотрел на небо, видел облако, и он говорил, не на сём ли облаке, Господи, ты придешь. Вот так он жил. Он просто понимал, что каждый день он должен жить, ожидая пришествия Христа, и это выстраивало его жизнь. И хотя он делал какие-то обычные вещи, типа там кушал, одевался, покупал одежду, дом там строил или квартира, что у него там было, он все это делал, он все решения принимал с осознанием, что Господь грядет, Он приближается. И поэтому какой дом, в каком месте, какая работа, сколько мне нужно денег для жизни, какая одежда, сколько одежды и всего остальное, он все это соизмерял с этим, все подчинял главной цели своей жизни, то, что Господь приближается, и я живу этим. Поэтому он жил служением. Этот удивительный человек, удивительный проповедник, он умер, отпроповедовав еле-еле свою последнюю проповедь, придя домой, и став на крыльце, за ним пошла большая группа людей, и он еще им сказал небольшую проповедь, он зашел домой, он заснул и умер. Другие проповедники ездили, Дэвид Брейнард ездил по всей Америке, проповедовал индейцам, и ездил на лошади со знобом, его трясло, он не мог заснуть ночью, у него была болезнь легких, он харкал кровью, он умирая, он терял сознание во время проповеди, он продолжал жить, и он был счастливым человеком. Потому что он видел, что эта жизнь, это как тень, которая проходит. И сквозь эту прозрачность, сквозь эту тень, он видит сквозь все эти здания, все эти обстоятельства жизни, все, о чем говорится, он видит, Господь приближается. Поэтому все, что есть вокруг, я буду просто использовать, чтобы жить верно для Господа. И поэтому, конечно, такие люди посвящают себя служению. Зная о скорой встрече со Христом, христианин по-новому оценивает возможности того, какие у него есть, как время использовать, как деньги использовать, как способности использовать. И таким образом он больше и больше уделяет времени для служения Господу всей своей жизнью. В этом смысл нашей жизни. В этом счастье для наших душ. Это лучшее счастье. Радость увидеть самого Христа, услышать от Него слова ободрения за прожитую ради Него жизнь, делает момент встречи со Христом или рассуждения об этом невероятно сладостным, счастливым моментом. Поэтому ожидание этого момента является мощным стимулом как для освящения, так и для того, чтобы жить во имя Господа. Давайте посмотрим один текст. 2 Тимофею, 4 главу. Второе послание Тимофею, 4 глава. Это послание написано перед смертью апостола Павла во втором заключении, в котором он находился. И он пишет Тимофею, ободряет его. И вот он завершает. Это последние слова, которые Павел писал, которые нам остались. И он говорит: «Итак, заклинаю тебя перед Богом». Это торжественный тон. Это как юридическое такое завещание. Он говорит: «Я заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». И он говорит о нем, который будет, или вот-вот, который будет судить живых и мертвых явлением Его и царством Его. Он говорит Тимофею: «Тимофей, молодой человек, вся жизнь впереди». Все обстоятельства, сообразительный, способный, талантливый человек, может зарабатывать, может устраивать свою семейную жизнь, может что угодно делать, как живут все остальные люди. И потом Павел обращается к нему перед незадолго до своей казни, и он говорит ему: «Я заклинаю тебя, я привожу тебя перед трон Бога, где Христос сидит, где Отец сидит». И он говорит: «Я хочу, чтобы ты посвятил себя и жил совсем другой жизнью». Почему? Потому что Господь придет, и Он будет судить, и Он будет оценивать. Всякий, кто не покорен Евангелию, всякий, кто не имеет спасения от жертвы Иисуса Христа, будет послан в ад. Всякий христианин, который покорился Евангелию, который живет бестолковой жизнью, будет со стыдом входить в небеса. Но всякий, кто отдавал свою жизнь ему, он будет радостью преславной радоваться. И уже радуется здесь, уже ожидая этого. И он поэтому призывает его: «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлением Его и царством Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. В последние времена это будет особенно ярко, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Это слово льстили бы слуху, щекотали бы перышком в ухе, просто приятное чувство создавали. Будут искать таких проповедников. И от истины отвратят, отвернут слух и обратятся к басням, христианским рассусоливаниям. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». Видите, Павел говорит: Христос грядет, посвяти себя служению, не традиционному, не такому, какое будет, может быть, популярно в некоторых массах, но такому, которое предано Божьему Слову. И дальше он о себе говорит: «Я становлюсь жертвой, время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался». Я не просто кое-как служил, я совершал подвиги, я делал большие такие шаги навстречу Богу. Течение совершил, то есть исполнил свою миссию. Веру сохранил, вера пылает в моем сердце. А теперь готовится мне венец правды или праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Всем, которые любят явление Господне, всем, которые думают о Нем, ждут Его. Не ради того, чтобы мы перестали болеть и трудности испытывать, а потому что мы любим Его. И мы хотим, Господь, чтобы пришел и славу свою явил. И мы хотим, чтобы все безбожие, все восстающее против Бога, чтобы все было наказано, потому что это сегодня бесславит Бога. Бог должен восторжествовать. Он настолько прекрасный, святой, удивительный, святой, величественный Бог, который должен, его слава не должна быть в поругании, как сегодня. Не должны быть существа, созданные им, безразличны к нему. Это бесславит нашего Бога. И поэтому мы говорим: «Ей, гряди, Господи! Да не будет ни один рот открыт против Тебя, да не будет ни одна жизнь проживаться впустую, будто бы Ты недостоин всей нашей жизни. Мы любим Твое пришествие, мы готовы идти через трудности, и поэтому мы посвящаем себя служению». Видите, сколько благословений, сколько многогранных, удивительных благословений черпает наша душа, наше сердце, когда мы смотрим через Писание в будущее. Не в мистические всякие загадки или разгадки, не в предсказания лжепророков, которые предсказывают очень конкретно и воодушевляют, рождают такое возбуждение у многих людей, они носятся с этим, будто бы очень сильно любят Господа. Нет, слова, которое говорит нам о том, как это будет, достаточно для нашей души. Поэтому пусть Бог благословит нас погружаться в эту тему. Как минимум, может быть, вы дальше ничего не поймете на этой конференции. Но как минимум, если мы это усвоим, то становится очевидно, что нам нужно посвятить себя вдумчиво исследовать эти тексты. Искать место, где бы нам это разъяснили, искать книги хорошие, которые разъясняют нам текст, и где, которые делают или книги, или проповедники, или мы сами, когда текст оживает, он начинает сиять. Это имеет величественную силу изменить нас. Такую силу не имеет ничто в этом мире, как Слово Божие. Мы нуждаемся в таких изменениях, мы нуждаемся в такой стойкости, мы нуждаемся в духовной крепости, мы нуждаемся в утешении, когда мы будем крепкими и стойкими, даже страдая. Мы нуждаемся в том, чтобы переоценить все приоритеты, жить ради чего-то стоящего, а не пустого. Это дает нам Божье Слово. Дух Святой говорит через это Слово, и мы изменяемся. Теперь у нас еще есть некоторое время до перерыва. Теперь мы посмотрим на второй раздел, точнее третий. Общая картина событий последнего времени. Почему я решил это? Обычно я не люблю так проповедовать, чтобы сначала сказать ответ, а потом сказать, где это из Библии, показать это. Мне нравится открыть сразу текст и просто исследовать его, чтобы как бы текст сам заговорил к нам. Но не всегда это возможно сделать. То есть тексты, которые мы будем смотреть, они чуть-чуть сложные, их много, и я переживаю, чтобы у нас не было каши в голове, когда мы это будем изучать. Поэтому я вначале хочу вам показать картину, и потом вы внимательно анализируете, действительно ли эта картина проистекает из Писания, или это просто моя точка зрения. Если просто моя, если вы увидите, что это просто моя точка зрения, это не будет иметь силы для вас. Ну, вы скажете: одни так верят, другие так. Ну и ладно. Но если вы увидите, что это из Писания, это будет вашим убеждением. Вспомните вы, что я когда-то это проповедовал или нет, никакой роли вообще не играет. Слово будет в ваших сердцах, Дух Святой будет действовать через него, это будет укреплять вас. И поэтому нам нужно быть убежденными, что эта картина из Писания. Но чтобы лучше Писание понять, нужно сначала все-таки эту картину посмотреть. И я вот сейчас думаю, давайте я вам ее нарисую. Вы можете рассмотреть потом подробно вот здесь или вот на ваших, как это называется, на ваших бейджиках, там есть эта картина, вы можете просто внимательнее посмотреть на нее. Она достаточно художественно выполнена, поэтому можно немножко потеряться. Я более схематично нарисую ее. История последних времен или вообще история всего мира я сейчас нарисую. Это достаточно серьезное заявление, которое сейчас. Я вам сейчас нарисую историю мира, главную историю мира. Но сила в Божьем Слове. И оно действительно претендует на то, что описывает это. Смотрите, Бог создал мир. Я не знаю точно, как это нарисовать. Нарисую просто планету нашу. Произошло грехопадение. Адам и Ева, нарисую так, произошел грех. Адам и Ева согрешили, этот грех начал атаковать землю, и земля, и весь мир начал разрушаться из-за греха. Так не было сначала, все те страдания, которые мы переживаем. Затем шла история до определенного момента, в которой Иисус Христос пришел на землю и пострадал за всех людей на кресте Голгофском. Почему Он пришел? Вот в чем суть. Когда люди согрешили против Бога, вот что произошло. Бог настолько святой, настолько чистый, настолько справедливый, настолько праведный, что восстание против Него, которое сделали люди, они не матерились на Бога, они не говорили какие-то ужасные слова, они просто Его не послушались. Они посчитали себя более независимыми, чем они есть на самом деле. Они посчитали себя более авторитетными, чем Бог. Они поэтому решили сделать так, как они считают правильно. Вот Бог настолько святой, что вот этот грех является невероятно ужасным. Каждый наш грех является невероятно ужасным отношением к Богу. По-человечески мы смотрим на свои грехи и мы говорим, ну, я лучше, чем другие. Поэтому, конечно, Бог меня примет в небеса, потому что как же меня не любить? Или там, ну, конечно, есть нюансы, но я буду делать хорошие вещи, все наладится. Но на самом деле так не будет. Бог настолько святой, что наш грех невероятно ужасен. И вот когда Бог увидел наш грех, то так как Он святой, праведный, справедливый, Его сердце наполнилось яростным гневом против нас. Справедливость в сердце Бога как бы взывала к Богу. Должно быть наказание, люди должны быть наказаны. Справедливость должна восторжествовать, иначе вся гармония и вся праведность мира будет разрушена. Бог так не может поступить, он праведен. Поэтому справедливость взывает как бы в сердце Бога, и гнев возникает в его сердце против греха. Это справедливый гнев. Это не безудержный, не неистовый какой-то гнев, когда Бог там не контролирует себя. Бог очень контролирует себя очень осторожно, очень точно все. Он не так гневается, как мы, но его гнев горит против человека. И вот теперь Адам и Ева, или все-все люди, которые здесь до Христа жили, и все люди, которые после Христа живут, все мы с вами, ничего не можем сделать с этим. Что бы мы ни предложили Богу, это не может выровнять вот эти весы справедливости. Любые хорошие поступки не могут для Бога как бы котироваться, ну, в его ценностях, чтобы перевесить то оскорбление, которое мы наносим Богу своими грехами. Поэтому любая религия, кроме истинной библейской христианской религии или веры, она как раз описывает, что человек сам достигает чего-то. Даже есть христианские течения, которые делают акцент, что мы должны там сподобиться Бога и достичь чего-то. Но на самом деле человек никак это не может сделать. Мы погибли во грехах своих. И вот по этой причине вот это расстояние, святой Бог, грешный человек, наполненное гневом, вдруг как молния Божьей любви простреливает это расстояние. И из любви к нам Иисус Христос пришел на землю. Мы безвыходны. У нас никакой надежды нет. Поэтому Иисус пришел, стал человеком, и Он позволил себя распять, позволил себя арестовать и убить. Потому что в этот момент на кресте написано, Он как был воплощением греха. Он был обвинен во всех наших грехах. В нашем лукавстве, в нашем пренебрежении к Богу, в нашем полуправде нашей, в нашем безразличии к Богу или к другим людям, в нашем эгоизме и в остальных других грехах. Он был обвинен. И поэтому, когда Он висел на кресте, Он умер очень быстро. Его сердце разорвалось, потому что Он переносил моральные страдания, которые больнее или мощнее, чем его физические страдания. Поэтому он взывает: «Отче, отче, почему ты оставил меня?» Потому что отец изливает свой гнев на сына. Он отделен, потому что этот сын как мерзость перед ним, воплощение греха. Хотя сам по себе Христос таким не был. Он не был виновен, он с грехом не имел ничего общего. Вот это произошло на Голгофе. Он заместил нас там. Он умер там, и он надел на себя нашу греховность, как одежду, и теперь всякий, кто верит во Христа, всякий, кто верит в каждую эту истину, которую я сказал, который говорит: «Господи, прости меня за мои грехи, я хочу жить достойно Тебя», этот человек, если имеет такую веру, получает прощение всем своим грехам. Не потому, что Бог говорит: «Ну, ты такой хороший, ладно, я закрою глаза». Нет, это было бы неправедно, несправедливо, и Бог был бы лжец, и Он был бы грешен, но Он не такой. Он прощает нам наши грехи, потому что гнев уже был излит на Иисуса. И поэтому это справедливо помиловать нас, если мы верим. И если наша вера подтверждается делами нашей жизни. Такие люди спасены. Вот для этого Иисус Христос пришел. Это центр истории человечества. Иисус Христос пришел, и Он умер за наши грехи. Проходит после этого, появилась церковь. И мы сейчас с вами живем в эпоху церкви. Я, наверное, вам ничего не видно, да, издалека? Я побольше нарисую. Земля, грехопадение, Иисус пришел на землю, эпоха церкви, мы сейчас здесь с вами живем. После этого произойдет, мы не знаем когда, в любой момент это может произойти, поэтому Писание везде учит, чтобы мы были готовы, потому что это будет неожиданное вознесение церкви на облака к Господу. Мы уже текст даже сегодня посмотрели. Господь придет и заберет свою церковь. Прежде воскреснут те, которые умерли вот здесь, вот, в период церкви, они все воскреснут и пойдут к Господу. Затем те, которые живыми будут, они преобразятся и пойдут к Богу на небеса. Там произойдет судилище. Я не знаю, как нарисовать, так трон нарисую. Он оценит нас, и он увидит то, как жил, и даст награды. Это речь не идет о том, что он кого-то в ад пошлет. Это только дети Божьи здесь будут. Они уже оправданы Христом. Но некоторые будут вознаграждены, а некоторые, как из огня, выйдут без ничего. Все имущество сгорело, нет никакой награды. Со стыдом войдут, но они все равно в любви Божьей будут. То есть будет судилище, и потом будет брачная вечеря, брачный пир Христа со своей церковью. В это время, тут не очень пропорционально, вот это 7 лет скорби. То есть церковь здесь находится, все, кто верует во Христа. В это время на земле будет период 7-летний, который еще делится определенным событием напополам. В этот период будет достигаться две цели. Бог будет наказывать человечество или вообще человеческую систему за все грехи, он будет разрушать это все. Поэтому многие-многие будут казни обрушиваться на землю. Это одна причина. То есть Бог и Иисус, когда ушел с земли, он, его неверующие не видели, только верующие, когда он воскрес. Он ушел, как бы исчез с этого мира, с системы мира, как бы проигравший. Его распяли, его арестовали, он как бы ничего не смог сделать. Теперь же он наказывает это мироздание, он эти скорби. И вторая причина. Он работает с Израилем. Вот здесь особенная история для Израиля, если нарисовать ее параллельно. Вот здесь где-то Израиль появился в истории, и он был избранным народом, особенным инструментом Божиим. И здесь Иисус сказал, оставляется дом ваш пуст. Они перестали быть особенным инструментом Бога вот в этот момент, когда они Христа отвергли. Церковь стала особенным инструментом Бога сейчас. Всякие евреи, которые приходят ко Христу, становятся частью церкви. И таким образом Бог его использует. Но история Израиля не закончилась. Пророчества Ветхого Завета говорят, вот здесь произошло 69 седьмин. Мы это изучим подробнее. А потом происходит разрыв вот до этого момента, и это 70-я седьмина. Когда Бог в эти 7 лет скорби, он будет работать с израильским народом, и все, кто останутся жить, все будут спасены, остаток спасется. Бог спасет свой народ, и все придут и признают его. И написано, что и возрыдают те, которые пронзили его. То есть израильский народ будет, они обратятся. 144 тысячи здесь как раз из них, и язычники уверуют, которые будут тут жить дальше. И вот в этот момент, извините, вот до сюда седьмина, 7 лет. Когда закончится 7 лет скорби, Христос придет на землю со святыми и с ангелами своими. Он с церковью придет на землю, и он на гору Илионскую придет. И он станет на нее физически ногами. И в этот момент гора она разделится, раздвинется, между ней появится долина. И здесь произойдет битва Армагеддонская, когда Антихрист, который здесь создал определенную систему, восстанет против царя царей, против Христа. Но Христос победит. И после этого начнется тысячелетнее царство. Антихрист, лжепророк и сатана, они будут посланы в ад. Они будут здесь. И потом они будут скованы, написано. Потом в конце они будут освобождены. Сатана будет освобожден здесь в конце. Он поднимет еще одну битву против Христа, и она тут же прекратится. И здесь будет окончательный суд, на который воскреснут, как те, которые умерли на протяжении всей истории. И они воскреснут, и они будут судимы, и одни пойдут в озеро Огненное, все, которые в аду, будут в озеро огненное брошены, они вечно там будут без выхода, безнадежно, они никогда оттуда не смогут выйти. Поэтому сегодня нужно верить во Христа, и сегодня нужно спасаться им. А те, которые с ним, переживут вот что. Земля, на которой все это происходило, она будет уничтожена, она сгорит, и Бог создаст новую землю, и новый город сойдет на нее, новый Иерусалим написано, и все святые уже будут жить с Господом там. Это в общем история. Вы можете здесь увидеть на картине, на которой у вас на бейджиках, вы можете увидеть несколько таких важных холмов. Первый холм – это жизнь Иисуса Христа на земле, это Его Рождество, это Его страдания, Он вознесся на небеса, Дух Святой пришел, появилась церковь, вот это эпоха церкви. Потом здесь вознесение церкви идет, начинается скорбь, знак такой 666, который говорит об Антихристе. Вот 7 лет скорби. Пришествие Господне, суд над землей, потом тысячелетнее царство, и потом последний суд у Великого Белого Престола, земля сгорит, и появляется новая земля и новый Иерусалим, и там люди живут. Это в общем такая история. Тут есть детали, тут есть ряд сложных вопросов тоже. Но это в общем то, как Библия это описывает, как я это вижу.